братья и сестры, пред нашей молитвой я прочитаю послание к Ефесянам, 12 глава. Прочитаю два последних стиха, 28 и 29, и 15 и 16 стих. 12 глава. И послание к евреям, 12 глава. Стих 28 и 29, и с 14 по 16. «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Из 14 стиха читаю. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Братья и сестры, Библия говорит, что мы, верующие, должны быть еще и сторожами. Что значит сторожами? Что мы что-то должны хранить. Ну, например, в книге притчей написано, что больше всего хранимого храни сердце свое. Или, например, написано, что мы должны, вот я прочитал в этом тексте, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать. Друзья, вот об этом я сейчас хочу с вами несколько порассуждать, а потом вместе помолимся. Хранить благодать. Друзья, что такое благодать? Иногда говорят, что благодать – это незаслуженный дар или незаслуженный подарок. Я понимаю, друзья, что подарок – это всегда незаслуженный, или дар – это тоже незаслуженный. А если заслуженный, то это уже не подарок. Друзья, понимаю, что благодать – это все то, что нам дает Бог. Все, что нам дает Бог. И, конечно, не по нашим заслугам. Если бы Бог нам по нашим заслугам все давал, я думаю, что вот как мы в псалме одном поем, то этот мир давно бы уже погиб, если бы Бог по нашим заслугам. Друзья, но Бог нам дает не по заслугам, а по своей милости. Будем хранить благодать. Друзья, апостол Павел большое значение придавал присутствию благодати Божией верующих. Ну вот, например, апостол Павел пишет несколько посланий. Когда он начинает свое послание, он начинает примерно такими словами. «Павел, апостол Иисуса Христа, или раб Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся там-то, там-то». Или, если конкретным личностям, то человеку такому-то. А потом он пишет свои первые пожелания. Друзья, в этих первых пожеланиях он во всех практических посланиях говорит «благодать вам и мир». Друзья, на первом месте он желает благодать. Друзья, это очень важно, чтобы мы всегда заботились о присутствии благодати Божией в нашей жизни. Апостол Павел наличие благодати Божией в своей жизни ценил высоко. Друзья, все его служение он понимал, что оно совершалось в результате присутствия в его жизни благодати Божией. Вот, например, однажды он такие слова говорит. «Я больше всех потрудился. И поправочку, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». Когда Варнава пришел в Антиохию, то написано, он увидел в церкви антиохийской благодать. Я не могу сейчас вам точно сказать, по каким признакам он определил, что здесь имеет место благодать, но написано, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Друзья, читая этот текст, я вижу, что могло быть такое, что он пришел в Антиохию и не увидел здесь благодати Божией. И такое бывает, друзья. Можно прибыть в церковь и увидеть в церкви расстройство, но не присутствие Божьей благодати. И тогда уже не порадуешься такому вот расстройству в церкви, а тогда придется только поскорбеть. А Варнава обрадовался, когда увидел в церкви благодать Божию. Братья и сестры, Я думаю, что хорошо будет, если каждый из нас будет всегда заботиться о присутствии в его жизни Божьей благодати. Апостол, автор послания к евреям, такие слова пишет, чтобы мы наблюдали, чтобы кто не лишился благодати Божией. Друзья, потерять благодать Божию можно в результате какого-либо горького корня, который проникает в нашу жизнь. Как это может быть? Друзья, я хочу привести некоторые примеры сначала из Ветхого Завета. Что делает с человеком божественная благодать? Не было в Израиле царя. И вот израильтяне думают, хорошо, если бы у нас был царь. И начали просить себе царя. Возникает вопрос, кто будет царем? Друзья, ну вот если сейчас, например, в стране нужен царь, то этот царь должен быть подготовленным, так же, да? У него какое-то образование должно быть, у него какой-то опыт вот такой вот работы на государственном уровне, а потом смотришь, этот человек царем сделался. Друзья, а в Израиле не было царя, и не было вот таких вот учреждений, которые готовили царей, которые обучали на царей. Друзья, и первым царем в Израиле сделался Саул. В результате чего сделался Саул царем? И кем Саул был до того, когда сделался царем? Ну, был, например, друзья, он по своим личным данным пригоден для того, чтобы царствовать в Израиле, чтобы быть царем. Думаю, что не был, потому что это был простой человек. Он воспитывался в простой семье. Он умел работать. Ну, например, Саул его нашел, простите, Самуил нашел Саула за каким занятием, помните, братья и сестры? Он искал ослиц, пропали ослицы, и вот он со своим отцом искали ослиц. И вот человек, который искал ослиц, а в свое время, наверное, и пас ослиц, или какой-то скот пас, обычную работу грубую выполнял. Друзья, и вот этот человек будет царем, справится или не справится? Ну, наверное, не справится по всей логике человеческой. Друзья, а Самуил ему говорит, вот когда ты вот это сделаешь, то после того сойдет на тебя Дух Божий, и что с ним произойдет? И ты сделаешься иным человеком. Друзья, так и случилось. И когда сошел на Саула Дух Божий, он сделался иным человеком. Хороший был царь Саул или нехороший был царь Саул? Я бы сказал, друзья, хороший был царь. Думаю, что с делами царскими справлялся хорошо. Думаю, что полководец он был хороший, хотя не обучался военному искусству раньше. Ну, например, друзья, помните, девушки однажды пели такую песню. «Саул поражал тысячи». Но мы скажем, а Давид десятки тысяч в продолжении этой песни. Но пока за продолжение не будем. И все-таки девушки пели «Саул поражал тысячи». Друзья, человек, который никогда раньше не воевал, человек, который никогда в руке меч не держал, который никогда не обучался военному искусству, он поражал тысячи. Вы помните, что однажды он с сыном своим Иоаннафаном разбили охранный отряд филистимлян, и Бог великую победу подарил Израилю. Это был Саул со своим сыном. Братья и сестры, но вот однажды что-то случилось непонятное. Была война. И вот со стороны филистимлян выступал человек большого роста, Голиаф, очень сильный. И похвалялся, вот кто из вас сразится со мною? Если он меня одолеет, мы будем вашими рабами. А если я одолею вашего человека, тогда вы будете нашими рабами. Друзья, кто должен был бы сразиться с Голиафом? Но мне представляется, ну кто как не Саул? Он был на голову выше всего Израиля. Он имел... Уже на тот момент он имел опыт войны. У него было оружие, у него были воинские доспехи. Но почему Саул не хочет сразиться с Голиафом? Братья и сестры, потому что он боится. Он даже позорный указ издал. Кто сразится с Голиафом и одолеет его, я свою дочь замуж отдам. Я понимаю, позорный указ. Друзья, и вот находится Давид, который подходит к Саулу и говорит, я одолею этого человека. А Саул ему говорит, ты еще юноша, а он воин от юности своей. Как же ты его одолеешь? Братья и сестры, у Давида вера большая. Он говорит, Я обязательно его одолею, потому что он поносит воинство Бога живого. Воинство Бога живого. Саул, видя такой ответ, предлагает ему свои военные доспехи, свой меч. Давид померил, говорит, нет, мне это не подходит. Братья и сестры, но все-таки, почему же боится Саул? Я думаю, что потому, что он теряет благодать Божию. Когда благодать Божья имела место в его жизни, он одерживал победы. Он одерживал крупные победы, и все шло хорошо. А теперь он боится. Теперь в его сердце страх. Я помню, однажды в годы гонений, так вот шло собрание, и милиция подъехала, дверки хлопают, хлопают, там окружают дом молитвы. Один пожилой человек сидит и сидит на передней скамейке, и один из таких ведущих братьев. И у него так сильно, он так сильно переживает, что у него коленки дрожат. Он сам заметил, что коленки дрожат, взял газетку, накрыл, и газетка дрожит, и всем видно, и некоторые люди улыбаются. Что такое случилось с человеком? Боится. Братья и сестры, Саул не боялся, когда благодать Божия была на нем. Он не боялся. Он шел, он смело шел. И Господь давал успех его руке и его действиям. А теперь он боится. Друзья, если проследить несколько дальнейшую жизнь Саула, мы видим, что он падал постепенно. И в его жизни наступил такой момент, когда войска его окружили, и он Богу задает вопрос, что мне делать? Но написано, Господь молчал. Друзья, потеря Божьей благодати привела к тому, что Господь молчал. И не отвечал ему ни во сне, ни через откровение, ни через Урим и Тумим, ни через пророков. Господь молчит. Саул задает вопрос, не сыскать ли нам волшебницу? Услуг спрашивает, где волшебница здесь есть? Я хочу с ней вот встретиться. А слуги говорят, вот там, там, там есть волшебница. То есть, друзья, осквернение, вот здесь написано, и чтобы им не осквернились многие, осквернение происходит вокруг Саула. То есть потеря Божьей благодати, она распространяется в данном случае. Ну почему я так понимаю, друзья? Потому что был когда-то указ, чтобы всех волшебников изгнать из страны. Слуги знали этот указ, слуги осуществляли этот указ. А теперь волшебница живет, слуги знают о том, где волшебница живет, знают. Кто-то предпринимает меры к этой волшебнице, почему волшебница живет в их государстве, никто не предпринимает. А вот там, вот там вот, и пошел Саул к волшебнице, за что и погиб. Братья и сестры, написано, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, или будем хранить благодать. Но почему бы Саулу не задать вопрос, Господи, почему ты молчишь? Почему бы ему не проверить свою жизнь, задаваясь вопросом, почему молчит Бог? Он ищет уже другие варианты, как решить свою проблему. Братья и сестры, таких примеров похожих в Библии можно найти много. Ну вот, например, Самсон. Однажды Далида толкает Самсона и говорит, «Самсон, филистимляне идут на тебя». Самсон пробудился и слова такие сказал, «Пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами». Сразился или не сразился? И уже не сразился. Потому что написано, «Но не знал, что Господь отступил от него». Почему же от него Господь отступил? Мы скажем, благодать Божию потерял. Ну вот языком нашей проповеди, благодать Божию потерял. Почему он благодать Божию потерял? Потому что ему волосы отрезали. Друзья, а как же Самсон дошел до такого состояния? Ведь не сразу ему волосы отрезали, а для этого были предпосылки определенные. Потому что начало падения Самсона, друзья, оно заключалось вот с горького корня, который заключался в одном слове, простите, выражался одним словом – полюбил. Самсон полюбил. И родителям сказал, я хочу ее взять себе в жену, потому что она мне понравилась. Уговаривает, вот так, 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 так. Плохо получилось. Плохо получилось. Настоял Самсон на своем. А потом мы видим, что долго он прожил со своей женой, братья и сестры. На бракосочетание уже и развод получился. Уже на бракосочетание и развод получился. То есть, по сути дела, ни одного дня, наверное, с ней не пожил. А потом была Далида. Друзья, опять тот же самый грех. Полюбил еще одну и пошел к ней. А потом отрезали ему волосы. Братья и сестры, так вот бывает. И поэтому Слово Божье говорит, наблюдайте. Наблюдайте. Друзья, однажды, когда одна женщина помазывала Иисуса Христа драгоценным миром, один из учеников Христа сказал, почему бы эту миру не продать за 300 динариев и не раздать нищим? Не было ли бы это лучше? Кто такие слова сказал? Иуда сказал. Почему Иуда такие слова сказал? Написано, потому что был вор. Потому что был вор. Но возникает еще один вопрос. Когда Христос пригласил Иуду в число его учеников, последователей, как же так Христос не досмотрел, что вора пригласил в число своих учеников? Друзья, досмотрел. Не сразу Иуда вор был. Не сразу. А сначала появился один грех. Иуда не наблюдал, не раскаялся, не исповедался, не освободился от этого греха. Я думаю, друзья, что этот грех тоже, наверное, выражался в таком слове «полюбилась». Помните, как Ахан сказал «а мне полюбилась». Полюбилась. Друзья, и вот этим словом «полюбилась» как будто можно было бы оправдать те или другие свои поступки. Нельзя было оправдать. Когда полюбилась, надо было покаяться и попросить прощения у Господа. Полюбилась Иуде. Друзья, и думаю, что в жизни Иуды наступил момент, когда он первый раз украл. Потому что сердце его привлекало то или другое. И он первый раз украл. А потом Библия говорит, был вор. Рассуждал так, потому что был вор. Друзья, а потом уже написано в определенный момент, и вошел в Иуду сатана. А какой конец был, вы знаете. Наблюдайте. Братья и сестры, это очень важно, если христианин наблюдает. И вот здесь написано, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Друзья, вот я немножко вчерашнюю тему свою хочу вспомнить. Который бы, как Исав, за одну снедь. Вот этот текст Библии Исава называет каким именем? Нечестивец. Чтобы не было между вами нечестивца, который бы, как Исав. Друзья, Исав сделался нечестивцем. Почему? Потому что не дорожил своим первородством. Ему сегодня хотелось набить свой желудок, наполнить свой желудок. И все на этом достаточно. Апостол Павел в послании филиппийцам говорил, филиппийцам писал о людях, о которых он говорит, я сначала вам писал о них раньше, а теперь даже со слезами говорю, которые поступают как враги креста Христова. И в чем заключалось, друзья, кто такие враги креста Христова? Нам кажется, это, наверное, страшные люди, которые боролись с церковью разными методами, вот в каких-то спецслужбах работали и так дальше. А Павел о них так пишет. Слава их в сраме, Бог их чрево, они мыслят о земном. Вот характеристика этим людям, враги креста Христова. Они мыслят о земном, их Бог чрево. Дорогие братья и сестры, я думаю, что дьявол, он и сегодня такой, как и 1000 лет назад. Он и сегодня аккуратно обольщает людей. И старательно обольщает людей. Друзья, он сегодня заботится о том, чтобы подкосить духовную жизнь христианина. И он может не предложить сразу какой-нибудь крупный большой грех. Он предложит сначала какое-то чувство, какое-то влечение, любовь к каким-либо предметам или каким-либо людям, или еще каким-либо привычкам. Друзья, и хорошо, если мы понимаем, что это его старание, это его усилие, и мы вовремя должны от этого освободиться. Будем хранить благодать. Друзья, я думаю, что будет не очень хорошо, если мы будем приводить только плохие примеры. Друзья, есть в Библии и замечательные примеры, когда люди на протяжении длинной жизни, большой жизни, заботились и хранили присутствие благодати Божией в их жизни. Когда израильский народ вошел в землю обетованную и начался раздел земли, в 14 главе книги чисел описывается, простите, Иисуса Навина, описывается, что сыны Иудины пришли к Иисусу Навину. И вот Халев сказал, я своими словами перескажу, вот помнишь, когда мне было 40 лет, мы с тобой ходили осматривать эту землю, и я принес Моисею и сказал все, что было у меня на сердце. И вот тогда Господь мне сказал, за то, что в Халеве был иной дух, и он совершенно повиновался мне, то земля, по которой он ходил, будет принадлежать ему и потомкам его навеки. И вот особенно дальше Халева говорит, и вот с тех пор прошло 45 лет. И сегодня мне 85 лет, но я столько же крепок, и столько же у меня силы. И как и тогда, 45 лет назад, так и теперь, я могу воевать и выходить, и входить. Итак, отдай мне вот эту гору, на которой живут сыны Янаковы. Может быть, Господь будет со мною, и я одолею их. И эта гора будет уделом мне и детям моим. Друзья, вот обратите внимание, Халев имел право попросить на земле Хананской самый лучший участок земли. Ну, например, не гору, скажем, Хеврон, да, а там, где пастбища хорошие, долина, скажем, возле реки Иордан. Имел право попросить или нет? Я думаю, что имел право попросить. Во-первых, по дружбе. Он с Иисусом Навиным, это два человека, которые остались вот в живых из тех, которые тогда ходили по этой земле. Во-первых, по дружбе. Во-вторых, друзья, Господь ему сказал, земля, по которой ты ходил, будет тебе и твоим потомкам. И в-третьих, друзья, на этой горе живут сыны Янаковы. Я так вот себя ставлю на место Халева, я бы, наверное, посмотрел на землю Хананскую и выбрал там, где люди живут слабые и хилые. Ну, по крайней мере, может, там не было слабых и хилых, но которые, ну, послабее, чем сыны Янаковы. Друзья, а Халев говорит, вот эту гору, на которой живут сыны Янаковы. Друзья, Иисус Навин ему отдал. И Писание говорит, и Хеврон остался уделом Халева и потомком его до сегодня. Друзья, до сегодня, это значит и сегодня, я понимаю, что и сегодня. Хеврон – это удел Халева. Так вот, друзья, Библия по этому поводу говорит. Мы можем сказать, это невероятно. Сейчас это уже такого не может быть. 85 лет, и чтобы человек был такой же свежий и такой же сочный, так этого не может быть. Братья и сестры, в 91-м псалме, вот я прочитаю сейчас, знакомый, наверное, для пожилых всех текст. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Мы одному брату задали вопрос, который на Кубе родился. Вот почему написано, что праведник цветет, как пальма? Вот не написано «цветет, как, скажем, кипарис», или не написано «цветет, как абрикос», или там «яблоня», или как сирень, сирень красиво цветет, да? Почему цветет, как пальма? А он нам говорит, вы знаете, большинство пальм цветут круглый год. Цветут круглый год. Друзья, вот праведник, он круглый год, то есть всю свою жизнь должен цвести. И написано, что он плодовит и сочен, и свеж, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Друзья, я не готов утверждать, что праведник должен быть таким же крепким, как Халев, и бегать, и на велосипеде ездить. И такие праведники бывают. У нас в Абхазии один брат есть, ему уже 70 с лишним лет. А вот когда война была, и транспорта не было, мы у него спрашивали, брат, а как вот тебе удается? Он говорит, а я, говорит, братья, пешком 23 километра в один конец провел там собрание, а потом пешком 23 километра назад. Говорит, ноги у меня, как у оленя, Господь силы дает. Бывают такие особые случаи, когда Господь силы дает. У нас в Сухуми одна сестра живет. Ей в прошедшем году отметили 80 лет, как она приняла крещение. 80 лет, как она приняла крещение. Сейчас этой старушке 98 лет. И вы знаете, братья и сестры, вот так вот с ней беседуешь, она лично знакома была с Прохановым, она сейчас его проповеди передает с высокой точностью, проповеди Проханова, она псалмы помнит наизусть, чуть ли не весь песнь Возрождения. Она поет еще неплохо, 98 лет старушке. Она пережила 3 войны, Первую мировую войну пережила, Вторую мировую войну и последнюю войну в Абхазии. И пережила жуткий голод вот последние годы. Друзья, все-таки Господь ей силы дает и разум свежий дает. Почему такое бывает, друзья? Я с ней беседовал совсем недавно. Друзья, вижу, что этот человек заботился о том, чтобы хранить благодать. Хранить благодать. Братья и сестры, я понимаю, что Господь придет уже очень скоро, потому что сейчас 2000 год. Еще через один год закончится 6-е тысячелетие. Так будем говорить, ну приблизительно, 6-е тысячелетие. Я, конечно, не готов утверждать, что Господь должен взять церковь в 2000 году или в 2001 году. Но знаете, я скажу, понимаю, что очень скоро, а может быть, жизнь кого из нас прервется раньше, чем наступит 2001 год. Но мы должны хранить благодать, друзья, вот пока мы живы, хранить благодать. Вот, например, Давид пишет такие слова: «Буду петь Богу моему, доколе есть, да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе». То есть, пока я живой, я буду петь Богу моему. Друзья, пока мы еще ходим по земле, очень важно, чтобы в моей жизни было присутствие благодати Божией. Потому что, друзья, вот вспомните, 5 мудрых и 5 неразумных дев. Я понимаю, что неразумные девы, они, наверное, много лет были верующими. И они оказались не готовы как раз тогда, когда пришел жених. Как раз тогда, когда пришел жених. Если бы жених пришел на 1 час раньше, то, наверное, было бы все в порядке. Их светильники бы еще не гасли, и они вошли. Но жених пришел тогда, когда их светильники начали гаснуть. Вы знаете, друзья, на предпоследнем совещании Совета Церквей вот так получилось, что подарили мне один портрет. Но не только мне, а так служителям дали портреты. Там изображен состав Совета Церквей 10-летней давности. Очень красиво все сделано. Так вот, ореховая рамка, портрет на тонком стекле сделан. Очень аккуратно и очень красиво. И вы знаете, я взял этот портрет, заложил в свой портфель. Мы в Москве были на машине и поехали домой. Со мной еще один брат. И я портфель спрятал под сиденье автомобиля. Ну, для того, чтобы брат, который со мной, под голову случайно не положил. Я так их спрятал его, чтобы, ну, там все, что в портфеле, благополучно сохранилось. Приехали мы домой, все хорошо. Вот я взял свой портфель, захожу во двор, захожу в дом, зашел на веранду, разулся, открываю дверь в прихожую и вдруг роняю свой портфель. Вы знаете, как все равно с детского сада. 40 лет прожил, никогда не ронял. Ну вот так вот взял и уронил. И роняю уже на пороге свой портфель. Подобрал портфель, зашел в прихожую, открываю — осколки стекла. Я вот так удивился. Проделал 1500 километров, мне осталось сделать 2-3 шага и все. И все. Я даже планировал, где порт повешу, где как. И вы знаете, положил на шифонер и лежит там до сих пор. Так бывает. Друзья, ну портрет разбился. Я бы сказал, это не так страшно. Ваза разбилась, не так страшно. Землетрясение получилось, дом плохо построенный, разрушился. Я скажу, не так страшно. Страшнее, когда жизнь духовная разрушается. Когда верующий человек теряет благодать Божию. Поэтому наблюдайте. Братья и сестры, для этого мы и молимся, для этого мы и собрания будем посещать каждый день. Ну вот, наверное, целый месяц нам придется каждый день ходить в собрание. Может, кто-то в ужас приходит от такой мысли, вот, и уже заранее планирует посещать не каждый день. Братья и сестры, пусть Господь положит нам на сердце посещать каждый день, приложить усилия, чтобы в свете Господнем, с помощью Духа Святого проверить свое сердце, нет ли в моем сердце каких-либо предпосылок для потери благодати Божией, чтобы вовремя очиститься, подготовиться, чтобы наша духовная жизнь, она оказалась в правильном состоянии до того момента, когда Господь мне скажет: «Взойди сюда». Друзья, мне очень нравится текст из книги Откровения. Написано, Иоанн пишет: «И увидел я отверстие неба, и голос оттуда, говорящий мне, взойди сюда. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы мы тоже этот голос услышали, и отверстие неба увидели, и приглашение Господне, взойди сюда. Будем хранить благодать. Пусть Господь нас для этого благословит. Аминь.